Глава 11. 1. На следующее утро в беседе с Пуаро я вернулся к этому вопросу. Лицо его прояснилось, и он одобрительно закивал головой. «Превосходно, Гастингс. Мне было интересно, уловите ли вы сходство. Но, понимаете, я не хотел вам подсказывать». «Значит, я прав. Это еще одно дело Икс?» «Несомненно». «Но почему, Пуаро? Каков мотив?» Пуаро покачал головой. «Разве вы не знаете? И у вас нет никакой идеи?»
«Да, у меня есть идея», — медленно произнес Пуаро.
«Вы нашли связь между всеми этими разными случаями?»
«Думаю, да».
«Итак?» — я с трудом сдерживал нетерпение.
«Нет, Гастингс».
«Но я должен знать».
«Гораздо лучше, чтобы вы не знали».
«Почему?»
«Поверьте мне на слово, что это так».
«Вы неисправимы», — взорвался я. «Вас скрутил артрит. Вы неподвижны и беспомощны. И все-таки пытаетесь играть в одиночку».
«Не думайте, что я играю в одиночку. Вовсе нет».
«Совсем напротив, Гастингс. От вас многое зависит в этом деле. Вы мои глаза и уши. Я лишь отказываюсь давать вам информацию, которая может быть опасной». «Для меня?»
«Для убийцы».
«Вы хотите, — предположил я, — чтобы он не подозревал, что вы идете по следу? Думаю, дело в этом. Или вы полагаете, что я не в состоянии о себе позаботиться?»
«Вам следует знать, по крайней мере, одну вещь, Гастингс.
Человек, который убил один раз, будет убивать снова и снова и снова и снова». «Во всяком случае, — мрачно заметил я, — на этот раз не было убийства. По крайней мере, одна пуля не достигла цели».
«Да, это было счастье, большое счастье.
Как я говорил вам, подобные вещи трудно предвидеть». Он вздохнул. На лице появилось огорченное выражение. Я тихонько вышел из комнаты с печалью, думая, насколько не способен теперь Пуаро напрягаться. Ум его все такой же острый, но сам Пуаро — больной и усталый человек. Пуаро предостерег меня, чтобы я не пытался разгадывать, кто такой Икс. Но в душе я по-прежнему придерживался убеждения, что разгадал его. Лишь один человек вставил, сказался мне, несомненно, порочным. Однако у меня была возможность удостовериться кое в чем, задав простой вопрос. Эта проверка даст отрицательный результат, но, тем не менее, будет представлять определенный интерес. После завтрака я, как бы, между прочим, спросил у Джудит, «Где ты была вчера вечером, когда я встретил вас с майором Алертоном?» К сожалению, увлекшись одним аспектом дела, совершенно выпускаешь из виду все остальные. Я растерялся, когда Джудит набросилась на меня. «Я действительно не понимаю, папа, какое тебе до этого дело?» Я смотрел на нее в полной растерянности. «Я только спросил». «Да, но почему? Почему ты все время задаешь вопросы? Что я делала, куда ходила, с кем была? Это действительно невыносимо!» Самое смешное заключалось в том, что на этот раз я спрашивал вовсе не о том, где была Джудит. Меня интересовал Алертон. Я попытался успокоить дочь. «В самом деле, Джудит, не понимаю, почему я не могу задать простой вопрос?» «Я не понимаю, зачем тебе это знать?»
«Я о другом.
Я имею в виду, меня просто удивило, почему ни один из вас, по-видимому, не знал, что случилось. Ты хочешь сказать о несчастном случае? Если тебе непременно нужно знать, то я была в деревне, покупала марки». Я ухватился за личное местоимение, употребленное ею. «Значит, Алертон не был с тобой?» Джудит издала раздраженный вздох. «Нет, не был. Мы встретились возле дома всего за 2 минуты до того, как столкнулись с тобой. Надеюсь, теперь ты удовлетворен? Но мне бы хотелось заметить, что даже если бы я целый день разгуливала с майором Алертоном, это не твое дело. Мне 21 год, я зарабатываю себе на жизнь. И как именно я провожу свое время, исключительно мое дело».
«Конечно», — поспешно согласился я, стараясь задобрить дочь.
«Я рада, что ты согласился», — смягчилась Джудит. Она грустно улыбнулась. «О, дорогой, пожалуйста, не разыгрывай из себя строгого отца. Ты себе не можешь представить, как это действует на нервы. Если бы ты так не кудахтал...»
«Я не буду, правда, ни за что не буду», — пообещал я.
В этот момент к нам подошел Франклин.
«Привет, Джудит. Пойдемте. Мы сегодня позже, чем обычно».
Он обратился к ней резко. Можно сказать, бесцеремонно. Я невольно испытал раздражение. Конечно, Франклин, работодатель Джудит, он вправе претендовать на ее время, и поскольку он платит, то может ей приказывать. Однако я не понимал, почему бы ему не вести себя, как подобает воспитанному человеку. Манеры у него были неизысканные, но с остальными людьми он был, по крайней мере, вежлив. А с Джудит обращался резко, особенно в последнее время, и тон у него был диктаторский. Он почти не смотрел на нее, когда говорил, и только отрывисто выдавал приказания. Казалось, Джудит это не возмущало, в отличие от меня. Мне пришло в голову, что это особенно не кстати, поскольку такое поведение резко отличалось от подчеркнутого внимания Алертона. Конечно, Джон Франклин в 10 раз лучше Алертона, но сильно уступает ему в привлекательности. Я наблюдал, как Франклин шагает к лаборатории своей неуклюжей походкой. Нескладная фигура, рыжие волосы, веснушки. Некрасивый человек. Никаких внешних достоинств. Правда, у него хорошие мозги, но женщины редко влюбляются только за ум. Я с тревогой подумал, что Джудит из-за этой своей работы практически никогда не общается с другими мужчинами. У нее не было возможности познакомиться с какими-нибудь привлекательными молодыми людьми. На фоне неотесанного и некрасивого Франклина порочные черты Алертона становятся еще выигрышнее. У моей бедной девочки нет возможности определить их истинную цену. А вдруг она по-настоящему влюбится в него? Раздражение, которое она только что проявила, — тревожный знак. Я знал, что Алертон плохой человек. А что, если это еще не все? Если Алертон X? Это возможно. В тот момент, когда прогремел выстрел, он не был с Джудит. Но каков мотив всех этих преступлений, кажущихся бесцельными? Я был уверен, что Алертон вовсе не безумен. Он в здравом уме, полностью в здравом уме и абсолютно беспринципен. И Джудит, моя Джудит, проводит с ним слишком много времени. Второе. До этого момента я был так поглощен Икс и тем, что преступление может совершиться в любой момент, что, хотя меня слегка тревожила дочь, личные мотивы отодвигались на второй план. Теперь, когда удар нанесен и совершена попытка преступления, к счастью, неудачная, я мог поразмыслить о своих проблемах. И чем больше я о них думал, тем тревожнее у меня становилось на душе. Случайное слово, как-то оброненное при мне, открыло мне, что Алертон женат. Бойд Каррингтон, знавший все обо всех, еще больше просветил меня на этот счет. Жена Алертона была набожной католичкой. Она ушла от него вскоре после свадьбы. Из-за ее религии никогда не вставал вопрос о разводе. «И скажу вам откровенно, — заметил Бойд Каррингтон, — это вполне устраивает негодяя. Намерения у него всегда самые бесчестные, и жена где-то на заднем плане для него весьма удобна». Приятно услышать такое отцу. Дни после несчастного случая с миссис Латтрелл текли спокойно, но моя тревога все усиливалась. Полковник Латтрелл много времени проводил в спальне у жены. Прибыла сиделка, чтобы ухаживать за раненой, и сестра Крейвен снова поступила в распоряжение миссис Франклин. Признаюсь, что не без злорадства заметил признаки раздражения у миссис Франклин, которая не была теперь главной больной. Суматоха вокруг миссис Латтрелл и внимание к ней были явно неприятны маленькой леди, которая привыкла, что ее здоровье — главная тема дня. Она возлежала в шезлонге, прижав руку к сердцу и жалуясь на сердцебиение. Ее не устраивала пища, а все ее капризы маскировались показным долготерпением. «Мне так неприятно, когда из-за меня суетятся», — жалобно шептала миссис Франклин Пуаро. «Мне так стыдно, что у меня слабое здоровье. Это так унизительно — постоянно просить людей что-нибудь для меня сделать. Порой я думаю, что слабое здоровье — это преступление. Если кто-то нездоров и не бесчувствен, он не годится для этого мира. Его следует просто спокойно убрать».
«О, нет, мадам». Пуаро, как всегда, был галантен. «Хрупкий экзотический цветок должен цвести под защитой оранжереи. Ему не вынести холодный ветер. Это простой сорняк. Он прекрасно себя чувствует на холоде, но его отнюдь не ценят выше из-за этого. Посмотрите на меня. Я искалечен, скрючен, лишен возможности передвигаться. Но мне не приходит в голову уйти из жизни. Я все еще наслаждаюсь тем, что мне доступно, едой, напитками, радостями интеллектуальной жизни». Миссис Франклин вздохнула и пролепетала. «Ах, но у вас другое тело. Вы должны считаться только с собой. А в моем случае есть бедный Джон,
Я с болью ощущаю, какой обузой для него являюсь. Больная, никчемная жена. Жорнов у него на шее.